Я вас категорически приветствую.
Михаил Леонидович.
Здрасте. Да. Давно не виделись.
Давно, да. Прямо да. Вот такие на... события кругом. Что творится-то в мире?
Что творится? Ну, я бы сказал, что происходят чудеса. Я бы сказал, геополитические.
Да.
Геополитические. Ну, давайте начнем с нашего любимого Лондонска. В 1936 году в Лондонске произошла смена правящей элиты.
Вместо... Кого на кого?
Сейчас расскажу. Вместо старой британской, я бы даже сказал, такой купеческой аристократии, которая пришла из Голландии, а в Голландию до этого пришла из Венеции, во время славной революции, когда скинули Якова II, Стюарта, пришла вот эта вот группа транснациональных банкиров, известная в конспирологических кругах под названием Фининтерна. Отличие ее состояло в том, что эта группа никогда не контролировала государство до 1936 года. То есть они взяли под контроль Соединенные Штаты Америки уже позже, в 70-е годы после импичмента Никсона. Но вот тогда, в 1936 году, Великобритания была первой страной, где они взяли власть. Первое, что они сделали через своего фронтмена Черчилля, они разрушили Британскую империю. То есть решение о разрушении Британской империи было принято где-то в 1940-1941 годах. Там было несколько решений. Первое — разрешили британские базы банкироваться американским судам, а потом разрешили в западном полушарии, а потом разрешили колониям британским торговать Соединенными Штатами Америки, минуя Лондон. И этим полностью подорвали всю финансовую систему. Финансовая система Великобритании была абсолютно гениальной. В ней были две никак не связанные валюты. Был фунт стерлингов, бумажные деньги, привязанные к золоту, но которые за пределами островов даже вывозить было нельзя, не то что использовать. И были золотые суверены, которые печатались в колониях. И если ты молодым человеком уехал в колонию и там себе сделал капитал, то везти его обратно можно было только золотом физическим.
Как интересно.
И по этой причине золото для как бы внутренних инвестиций было все больше и больше. Там был еще один совершенно фантастический закон, по которому было запрещено в британских колониях промышленное производство.
Только ресурсы.
Только ресурсы. Да. И, а закупать, если что-то надо, то только в Лондоне. Одна из причин войны за независимость Соединенных Штатов Америки стояла в том, что им запрещали делать сельхозорудия. Их надо было в Лондоне покупать.
Тяпки и мотыги, да?
Ну, там, неважно. Металлическое производство, да. Тяпки и мотыги. Вот. Серп и молот.
Фактически, да. Это же у них там был этот золотой треугольник, когда из Лондона в Луанду тяпки и мотыги, там мы их меняем на негров, негров везем в Карибское море,
да.
Продаем за сахар и ром, везем в Британию и продаем там в три конца, и все при деньгах.
И все это при деньгах. Нет, на самом деле, самое замечательное были так называемые опиумные клиперы.
И это да.
Катя Сар, знаете?
Опиумный. Чайный. Клипер. Он же чайный
был. Нет, секундочку. Значит, нужно разбираться, да? Опиум везли из золотого треугольника Таиланда в Китай.
Угу.
И это занимало 3 месяца. И это обеспечивало прибыль. Но 9 месяцев что-то надо было делать с этими кораблями.
Угу.
И они за эти 9 месяцев успевали из Китая съездить в Лондон и обратно отвезти чай. И это была операция бесприбыльная. Она была просто нужна для того, чтобы на 9 месяцев занять команду, а то иначе они за 9 месяцев упивались в дупелину.
Ром, плеть и содомия.
Да-да-да. Там же на Востоке, мы знаем, как
да.
Там все это тяжело. Сами начинали опиум принимать и уже были не способны к дальнейшему. Вот, значит, в результате всей этой истории, значит, Британскую империю расколошматили под давлением, значит, финансистов, порушили внутреннюю британскую промышленность практически полностью. И в этой ситуации произошел контрпереворот. После Мэй, которая представляла банкиров, пришел Джонсон, который представляет вот эти вот старые элиты. Ну, не совсем старые, потому что совсем старые в Шотландии. А вот старые в смысле, которые времен славной революции. Которые поняли, что надо восстанавливать Британскую империю. При этом поняли они это немножко раньше. И они стали думать, а из чего бы, собственно, сварганить эту Британскую империю? Что можно себе нарезать? Значит, на первом этапе они придумали нарезать арабский мир. Это было еще 15 лет назад, тогда еще никто не знал, что арабский мир наш. Наш. Это мы теперь знаем. А тогда они не знали. Но арабы, они вообще склочники. Ну, как и все.
Горячие южные люди.
Семиты. Они все склочники. Да? Вот, как писал еще Федор Михайлович Достоевский, «Царствие ему небесное», все русские люди жалеют того бедного еврея, который по отчаянию, значит, попал в русскую среду. Потому что ему там тяжело. Единственное, что лично меня удерживает от того, чтобы, значит, этого еврея активно защищать, только мысль о том, как бы себя чувствовал русский человек, оказавшийся в еврейской среде. Я знаю. Ну, как бы родственники же, да? Никуда не денешься. Ну вот. Поэтому, причем обращаю внимание, это дело не в том, они просто внутренние склочники. Они друг другу жизнь пакостят, тут ничуть не. Вот. Как-то ничего личного. Да. Вот. Значит, поэтому надо была какая-то сверхзадача, чтобы объединить этих всех, значит, склочников арабов. И они придумали эту сверхзадачу. Это ликвидация Израиля. И вот Киссинджер, который входит в эту же компанию, он не банкир. Он недаром работал с Никсоном, последним американским президентом. А он, соответственно, сказал, что там к 22-му году Израиля не будет. Уже все было на мази, уже должна была прийти Хиллари Клинтон, и в этот момент она проигрывает и приходит
Трамп.
Трамп, кстати, это как раз представитель именно вот этих вот пасконных американских кругов, это второе поражение финансистов. Ну, или первое, потому что Джонсон, по-моему, в 2018 году пришел. Но Трампа они отыграли обратно. Байден – это уже опять банкир. А в Лондоне пока вот сидит вот эта вот старая элита. Обращаю ваше внимание, там сейчас, кстати, идет схватка, кто будет премьером после Джонсона, если Джонсон уйдет. И там есть несколько вариантов. Один из них – министр обороны. А с поэтической фамилией Оллес, который шотландец. И есть мнение, что он как раз представляет совсем старые еще как бы стюартовские кланы. А есть еще вот эта вот барышня, которая министр иностранных дел. Это вот от банкиров. Вот. Значит, ну вот. Это уже там их внутренние. Значит. Единственное, что осталось у британцев, чтобы сколотить Британскую империю, без Британской империи они не попадают не то что в высшую политическую лигу, они даже не остаются в первой, потому что, поскольку Великобритания вышла из Евросоюза, то у Шотландии очень сильное желание, Шотландия очень тесно связана с Францией, да, и поэтому она так вот хочет вот туда. Ну, про Ирландию мы даже не говорим, Ирландия уже фактически отделилась, потому что Евросоюз сказал, таможенные границы между Ирландии и Северной Ирландии быть не должно, и поэтому сейчас есть таможенные границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией, что, соответственно, означает, что рано или поздно она отделится. Кстати, Шин Фейн выиграл последние выборы в Северной Ирландии, а Шин Фейн – это политическое легальное крыло ирландского республиканского.
Да. Воспряли духом.
Ну, то есть, да, у Лондона все плохо. Но у них осталась очень сильная вот эта вот элита, которая умеет играться в политические игры. Вспомним Византию последних веков. Там тоже ресурсов уже не было, а вот опыт остался. И она на этом еще несколько веков продержалась. Так вот, абсолютно аналогичная ситуация. Они пытаются что-то сделать, да? Что можно сделать? Единственный вариант – это отрезать себе кусок Западной Европы. Для этого нужно развалить Евросоюз. Это понятно. Но тут не надо ничего делать. Он уже и сам разваливается по чисто экономическим причинам. Но этого мало, потому что если он просто развалится, то все равно останется очень сильное романо-германское ядро, которое постепенно будет его восстанавливать. Уже, так сказать, на более имперских принципах. Не на в стиле там, как бы, финансовой демократии, а именно либеральной. А именно как бы по имперским признакам. Тем более там играет очень активную роль Ватикан, который всю жизнь координировал старую европейскую земельную аристократию. Ну, то есть, вот что-то надо делать, и единственное, что можно сделать, это развалить Германию.
То есть, самый жирный кусок.
Да. И плюс к этому они уже давно, когда стало понятно, что с арабами не получается, они пролоббировали, профинансировали Макрона. И это один к одному их проект 19 века, когда они поняли, что будет, что возникнет Германская империя под руководством Пруссии. А Пруссия – это специфическое очень было государство, поскольку подавляющее население там имеет славянские корни. И поэтому пруссаки на нас очень похожи, в отличие от западных немцев. То есть, это вот отличие ГДР от ФРГ, оно на самом деле сильно более глубокое и связано с тем, что все, что восточнее Берлина, это была территория полабских славян. Да, они их онемечили, но все равно осталось это. Да? Значит, в этой ситуации нужно развалить
Германию.
Германию. Любой ценой. Ну, как бы
британцы... по каким границам они хотят?
А вот это хороший вопрос. Ну, у меня есть одна по этому поводу. Гипотеза. Значит, я думаю, что развалить они хотят на три части. Северо-западную часть, ну, условно говоря, Рур и Гамбург. Это под Британией. А северо-восточную часть – это бывший ГДР под Россию. Без России это не получится. Я к этому вернусь. И, наконец, южную часть, Бавария, вот, и то, что к ним присоединится, это пойдет в новую Австро-Венгрию, которая будет идеологически под Ватикан.
Как непросто. Так-так.
Ну, на самом деле, я вот смотрю, что происходит. Что мне рассказывают, например, в Прибалтике, в Литве идет сейчас очень сильная схватка между британской агентурой, которая пытается сделать проект Межиморья, для того, причем против Евросоюза, и агентурой, соответственно, Ватикана.
Католическая.
Да, и католическая агентура, как мне объясняют, пока выигрывает. Там. Вот. А католическая агентура скорее склонна развалить, скажем, Польшу и вернуть Силезию
в Германию
и Данциг. Вот. Ну, и там дальше начинаются разные игрища, потому что может очень усилиться Белоруссия как бы как реинкарнация Великого княжества Литовского, как православное государство. Вот. Но там есть свои тонкости, потому что все понимают, что если Сувалковский коридор...
Это до Калининграда.
Да, мы берем под свой контроль, что уже почти наверняка, то Прибалтика возвращается к нам.
Вот. Я им все время говорю, вы думаете, кто следующий. Вот. И это, не поддерживать надо, а о себе заботиться.
Да-да-да. Ну, там как бы это все понятно. И на самом деле, если мы посмотрим население, то мне еще там 10 лет назад прибалтийские бизнесмены говорили, что Михаил Леонидович, ты вы чего? Ну, как только у нас эта проамериканская команда уйдет, через мы за полтора-два года вернемся. Да. Ну, перестаньте. Да? Ну, глупости все. Вот. Я сейчас не буду. Это как бы отдельный... Ну, как бы... Ну, это неинтересно.
Да, мелковато.
Прибалтика никому не интересна. Сейчас мы перейдем к грандиозным планам Британии. Значит, Австро-Венгрия. Вот как бы вот картинка. Да, в этом случае с учетом во многом контроля над Францией со стороны Лондона, они вот себе вот эту вот Британскую империю отрежут. Хотя те, кто строит Австро-Венгрию, они говорят, а что это Австро-Венгрия? Давайте восстанавливать империю Габсбургов и Испанию и Португалию заберем себе.
Неплохо.
Ну, понимаете, Австро-Венгрия, по нее очень теплые воспоминания у всех, кто в ней был.
Да.
Потому что в 19 веке это было самое демократическое государство на территории Европы. Ну, вот абсолютно. Я по этому поводу очень люблю замечательный рассказ. Это такая историческая байка про Малера. Густав Малер, как известно, был чешский еврей. Ну, и он, естественно, переехал из Праги в Вену. И дальше у него было много поклонов. Он был гениальный композитор, гениальный музыкант. И, значит, когда там помер очередной директор Венской оперы, то к нему пришли и сказали: ну, господин Малер, ну, теперь, ну, вы, да, это очевидно. А директор Венской оперы, это была номенклатурная должность, на ней должен быть католик. Малер говорит: ну, я еврей, вот идемте, вот уже мы договорились сейчас. Вот. И действительно, его тут же отвели в ближайшую церковь, его крестили, дали ему бумажку, свидетельство, и, значит, потащили к, значит, государю-императору и королю, значит, Францу Иосифу Первому, а рескрипт, значит, о назначении Малера директором Венской оперы. Значит, государь-император им на это говорит, что, ребята, он еврей, я бы и рад, но я не могу. Он говорит: вот, знаете, вот бумажечка, видите, да? И тут, значит, кстати, сказали: ну, тогда что делать? Я,
конечно,
заслуживаю. Да. Другое дело. Подписал и дальше произнес историческую фразу, которая очень показательная, да, которая как бы показывает как, ну, как бы вот отношение, да, ко всему, да, и в том числе уровень такой внутренней демократии. Говорит: ну, знаете, когда он был евреем, музыка у него была лучше.
Смешно.
Вот. Ну вот. Значит, и поэтому все как бы помнят, как там было хорошо. Кстати, Австро-Венгрия прописка, а прописка – это еще и формально, да, социальная, возможность социальной поддержки, была с конца 18 века. То есть, там каждый человек был на учете. Нельзя было просто жить в Австро-Венгрии и не быть зарегистрированным. Вот. Ордунг.
Конечно.
А если еще учесть, что Австрия не была денацифицирована, то там поэтому остался дух, которого нету. Поэтому там фашизм уже возрождается, а вот духа нету. Да, и поэтому это принимает совершенно омерзительные формы. Так вот. Значит, Лондон, в смысле Джонсон, уже год, даже больше, то, что с мая месяца, рвется встретиться с Владимиром Владимировичем, потому что Владимир Владимирович единственный, кто может ему помочь. Без Владимира Владимировича расколоть Германию не получится. А Владимир Владимирович ему на это отвечает. Причем он три раза отвечал. Сначала один раз, потом через Пескова, потом через какого-то там депутата, председателя комитета. Ну, то есть, как бы каждый понижая. Да? Признаете, что это вы отравили Скрипалей? Будет встреча. Интересно. Нет, я ничего не обещаю на встрече.
Да.
Но пока не признаете, встречи не будет.
А они?
Они бесятся. Ну, кстати, есть версия, что история со Скрипалями, ну, под ней есть объективное основание, потому что именно Скрипаль писал тот фальшак, который потом про участие Трампа, значит, про работу Трампа на Путина. И по этой причине его надо было убрать, чтобы он не мог дать показания в американском суде. То есть он должен был еще.
Кто заказывал, да?
Да. При этом есть этот самый перец, который был посредником, британец, как его фамилия, я забыл. Неважно. Но у него железобетонная отмазка. А мне чего? Я попросил написать. Он написал, дал мне в конверте. Я передал. Да. Я ему указаний не стил. Джонатан Стил. Указаний я не давал. Ничего не знаю. Ну, а вот Скрипаль мог бы сказать. Типа, ну да, мне позвонили, сказали, надо придумать версию.
Вот такое.
Да. Вот, поэтому он должен был исчезнуть. Но существует гипотеза. Дело в том, что в Сирии в какой-то момент захватили там какое-то количество западных наемников. И, соответственно, американских отпустили, французских отпустили, а английских расстреляли.
О как.
Ну вот. Поэтому англичане обиделись, устроили провокацию, значит, с Скрипалем. То, что был именно Скрипаль, потому что его все равно нужно было убирать. Вот. Но Путин сказал: ребята, признавайтесь. Признаваться не хотят. Поэтому они все время пытаются принудить нас к миру. ну, к дружбе. Угу. То есть, поэтому они устраивают все время провокации в Закавказье, провокации в Казахстане, провокации на границе Афганистана и Таджикистана, но до конца не доводят.
Ну, то есть, не способны или не надо.
Тут, как бы цель другая, да, цель, как бы, а вдруг Владимир Владимирович закусит, да, тут
потыкать тут, палкой, да.
Да, нужно аккуратнее. Да, 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 как это? Есть 50 способов вытащить медведя из берлоги, и не существует ни одного засунуть его обратно. Надеваться. Вот, поэтому они так аккуратненько. Но цель именно вот эта, да, типа, Владимир Владимирович, смотри, сейчас вот мы сейчас как? Ну, давай поговорим. Значит, и вот тут они, видимо, совершили некоторую ошибку. Потому что Джонсон, судя по всему, перегнул палку. Причем даже не в отношении нас, а в отношении некоторых других. Судя по всему, значит, американцы придумали план.
Тут, извините, перебью. А что он такой борзый-то? Что, из-за океана ему там никто не указ? Ну, вообще, он такой самостоятельный?
Там же был скандал знаменитый, потому что американцы где-то год назад передали Украину, ну, или полтора, оперативный контроль Лондону.
Фу.
И Лондон начал гнать пургу по положению дел на Украине. И даже приезжали эти самые, приезжал этот самый госсекретарь Соединенных Штатов Америки в Киев для того, чтобы разобраться, что к чему. Да, потому что там, ну, то есть, кидалово там полное. Но тут у Лондона есть железобетонная отмазка. Да мы сами-то тут не до конца понимаем. Это вот эти идиоты кинули, видимо, деньги пилили. Ну, там,
как про собаку. Че я? Я сама обалдела.
Да-да-да. А я чего? А я ничего. Вот. Значит... И, значит, что придумали американцы? Значит, американцы придумали следующее. У них был план. План состоял в следующем, что, соответственно, Киев должен был начать операцию по ликвидации, ну, как они, полицейская, контртеррористическая, по ликвидации вот этих самых республик.
Угу.
Но задача-то, собственно, вот эти вот Донбасс, американцев вообще не волнует. Это как бы для них... Их волнует Владимир Владимирович.
Угу.
У них имеется агентура. В том числе и в Кремле. И мы это все видели.
Ну, да, вот, да.
На тот момент, когда обсуждалась спецоперация, просто видно было, да, что вот, ну, мы это опять-таки мы это обсуждали. Но вот этой агентуре нужен повод, ну, чтобы можно было поднять на народ. Логика была такая: если Владимир Владимирович не вмешивается, то они проводят буквально за 2-3 дня зачистку
нападение территории. На республики Донбасс.
Да, да. Ага. И начинают массово там расстрелы, еще чего-то.
Сепаратистов. Как
бы, сепаратистов, да. И если в этой ситуации Путин как бы не вмешивается, то они заваливают все наши СМИ вот этими вот этой информацией. И, значит, переворот в Кремле под лозунгом «Путин все слил».
Угу.
Он уже не тот, да, вот все. Если же мы вмешиваемся, то в этом случае сразу несколько вещей. А Финляндия и Швеция принимаются в НАТО в один день, ну, как бы, чтобы показать, насколько народ возмущен, вываливаются все санкции, которые были уже готовы, и опять-таки начинается переворот, но уже под лозунгом Путин, да, они, Путин должен был как бы ответить, и в этот момент они должны были, хохлы, перейти границу, нанести удар сильный, да, там, точками У по российским городам, чтобы народ побежал, потому что очень трудно заниматься передвижением техники, особенно вот в конце
когда
зимы,
дороги забиты,
когда все дороги забиты, и даже с использованием, может быть, грязной бомбы, именно грязной. И, значит, в этой ситуации, опять-таки, вопли, что Путин допустил 22 июня 1941 года, он уже не тот, и переворот в Кремле. Вот картинка. Да, вот.
То есть, это уже там не какое-то там всенародное недовольство, на которое санкции нацелены, а это чтобы наверху.
Да, да, да.
Просто... При этом мы уточним, что это агентура, это не значит, что им деньги платят, это значит, что они преследуют чужие интересы.
Да, да, совершенно верно. Условно. Но при этом, да, там есть люди, которые впрямую работают, есть люди, которые работают не впрямую, а как бы и которых используют в темную, а есть, которые, ну, просто искренне верят, что только либерализм – это наше все. Кстати,
белый когда... Сахиб придет и
найдет. Да, когда порядок. Юмашев ушел. Да, вот с поста. Вот. Значит, и дальше все было как бы вот на мази, но англичане решили к этому добавить свой кусочек, Дело в том, что им позарез нужна Турция. Им пришла в голову гениальная идея проделать следующую комбинашку. Дать Украине и Турции пару-тройку изделий. В логике, что Украина сбросит вот в процессе этой паники. Но обращаю внимание, только в том случае, если мы ответим. Это принципиально важная вещь. Не в любом случае, а только если мы ответим. Поэтому это все должно было быть под контролем, под британским. Потому что что там Зеленский думает, от науки неизвестно. А он иногда бывает в тяжелом состоянии.
Да, да.
Вот. И дальше, соответственно, эти изделия приехали в Гастомель, скорее всего, в МРИ.
Я так и знал.
Вынимать их нельзя оттуда было, потому что все сразу расскажут. И логика была такая. Должен был пролететь бомбардировщик в нужный момент. Туда должны были положить это изделие уже, так сказать, взведенное, да, с винченным этим самым. И дальше оно должно полететь и сразу сбросить. Да, куда? Ну, неважно. Проще всего на Белгород, но это не город-миллионник. В идеале на Ростов, на Дону. Но до него еще надо долететь. Там ПВО. В общем, короче говоря, сложно все. Что они там думали, это никто не знает. И одновременно с этим бомбардировщиком должна была МРИ взлететь и полететь в Турцию. Они оба проговорились. Зеленский проговорился на Мюнхенской конференции. Эрдоган сказал о том, что у Турции будет атомная бомба к 2024 году. Тогда не поняли, что это значит. Но, видимо, Владимир Владимирович все понял.
Кому надо, все понял.
Кому надо, да. Все понял, да. И поэтому ключевым элементом спецоперации на первом этапе был захват в Гастомеле вот этих изделий. Более того, мы еще захватили документы об этом тройственном сговоре. Лондон, Киев, Эрдоган. И, судя по всему, мы захватили... Да, легенда прикрытия потом была бы следующая. Эту бомбу сделал Киев сам. С помощью турецких специалистов. Сделал несколько штук. Одну применил сам, остальные у турок. Как бы разыгрался Эрдоган, да, если бы у него были изделия. Это да, мы все понимаем. Да. Вот.
Там перестрелка была в административном корпусе. Явно, что какие-то документы...
Запорожской атомной станции. Да. Значит, захватили наши. И, видимо, американцам они что-то сказали, потому что отношения Вашингтона и Лондона очень сильно испортились вот в апреле-мае. Ну, то, что американцы...
Что за самодеятельность?
Ну, это не то самодеятельность, это уже
подрыв
всего. Да. Вот, значит, ну и в этой ситуации стало понятно, что надо отступать Лондону. Лондон опять, значит, Джонсон опять стал намекать Владимиру Владимировичу, что надо поговорить. Вот. У меня гипотеза, что Владимир Владимирович не будет с ним договариваться. Просто потому, что веры нету. Ну, вот как это? Арабы переметнулись на нашу сторону, потому что их ни разу не обманули за 20 лет. И, кстати, обращаю внимание, та же Саудовская Аравия держит свое слово намертво. Как орала вся либеральная пресса. Сейчас саудиты... Да, цену понизят туда-сюда. Хрена. Вот. Почему? Потому что они договорились. Да? Саудиты поняли, что к чему. И они прекрасно поняли, что личные деньги уже никакой роли не играют, потому что доллар-то под контролем Вашингтона. Сегодня у тебя есть доллары, а завтра их нет. А с Россией договоренность длительная. Опять же, им нужна пшеница, потому что очень кушать хочется. Вот. Особенно Египту с его 110 миллионами человек. Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, если говорить о геополитической игре, то становится понятно, что отдельные авантюрные игроки в стиле Эрдогана, Зеленского и Джонсона, способны на совершенно опасные поступки. Что Байден, несмотря на всю свою... те люди, которые там, они понимают, что есть вещи, которые делать нельзя. Если мы посмотрим на СМИ американские, они постепенно градус-то снижают. У них сейчас другие темы. А инфляция у них запредельная. В Евросоюзе 40% промышленная инфляция, в Соединенных Штатах Америки 20%. И это структурная инфляция, то есть это структура экономики, с ней ничего нельзя сделать. А если они будут повышать ставку, то в этом случае структурная экономика, структурная инфляция будет расти. И цифра в Евросоюзе 40, она показывает, до какого масштаба могут загнать инфляцию в США. Уже 20 несовместимо с их структурой экономики. А 40 – это вообще конец.
А чем грозит?
Что?
Для чайников такая инфляция.
Очень просто. Дело в том, что когда у вас высокий уровень разделения труда, то есть очень сложные технологические цепочки, то для того, чтобы делать изделия сложные технологические, нужно знать полный прогноз ценовой по движению комплектующих по этой цепочке. А когда у тебя высокая инфляция, то все начинают риски роста цен закладывать заранее. И в результате еще сильнее растут цены. То есть это не количество денег, да, это риски. Угу. И в результате начинается бешеный рост цен, а дальше это не продать. Падает спрос. Сейчас еще идиотизм, потому что инфляция уже 20, угу, промышленная. Ну хорошо, а потребительская там 10-12. А соответственно учетная ставка там 1,5-2%. И такая же доходность долговых обязательств. То есть, иными словами, в долговых обязательствах заложен убыток как минимум 8%, а может быть и 15%. И поэтому никто не покупает долговые обязательства. И все побежали в акции. Значит, акции растут, растут, растут по мере падения спроса. А как при такой инфляции? Конечно, спрос падает. Значит, в этой ситуации обвалится фондовый рынок скоро. Сейчас вот они формируют пик, он, правда, уже падает, но сейчас он начнет, я, скорее всего, к концу лета он пойдет вверх. Угу. Вот. Сейчас с пиков упал где-то примерно на 18%.
Это много.
Но это не очень много, потому что это так называемый, как если упадет до 20, это называется падающий рынок. Да, вот у них вот если до 20, это обычная коррекция. Если больше, это называется падающий рынок. Но я не исключаю, что они его сейчас потащат вверх, и дальше вот будет последний заход вверх, и вот все. Да? И после этого должен быть обвал, потому что невозможно рефинансировать долги. А если не рефинансировать долги, то надо объявлять банкротство. Если объявление банкротства, начинают акции в ноль, ну и все. Да? Вот, то есть это, в общем.
А что же будет с баксами? Опять-таки вопрос от чайников.
А вопрос от чайников, ответ очень простой. Всегда и везде на фоне сильных кризисов, угу, наиболее ликвидный актив подскакивает в цене. Поэтому на первом этапе бакс подскочит. А вот потом он начнет падать. Но как он будет падать, это вопрос отдельный, потому что начнется колоссальное списание долгов и списание активов. Ну, списание активов – это банкротство. А списание долгов, ну как, если я банкрот, я никому ничего не должен. То есть, банки, вот эти активы будут списывать. Угу. Поэтому, вроде бы, будет очень много денег лишних, это с одной стороны. А с другой стороны, там же значительная часть денег – это мультипликация через банковскую систему. Ну, упадет мультипликатор. Ну, и все, да. То есть, как бы, в целом, картинка будет такая. По итогам этого всего, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе, это один, ну и в Китае тоже, кстати, там будет немножко по-другому, это один к одному кризис 1930-32 годов. Только тогда спад длился примерно с масштабом 1% ВВП в месяц чуть меньше 3 лет, с марта 30-го по где-то конец 32-го года.
Великая депрессия.
Нет, Великая депрессия началась потом. Это был спад. А дальше стало плато такое. Вот, потому что нет внутренних ресурсов, чтобы начинать рост. Обычно вот такая картинка. То есть, если спад, то сразу рост. А тут вот отсюда слово депрессия. Всего это как бы вот в книжке «Воспоминания о будущем», которую я написал вот ровно для описания этих кризисов. Это называется кризис падения эффективности капитала, ПЭК, кризис, связанный с невозможностью поиска ресурсов без расширения рынков. И таких кризисов было три. Был кризис 1907-1908 годов, и после этого первая Великая депрессия до 2014 года. Второй кризис 1930-1932 годов и Великая депрессия до 41 года. Там очень сложно оценивать, потому что эмиссия это была, и рост, который там изображен, это весьма возможно номинальный рост.
Угу.
Вот. Но серьезного роста не было в 30-е годы.
Правильно ли предположить, что такие проблемы они решают организации мировой войны?
Нет.
Нет?
Нет. Дело в том, что мировую войну организовывают к концу депрессии. То есть депрессия долго длится, а войны нету. Последняя депрессия, которая полный аналог депрессии 30-х годов, это 70-е годы. Там обвала не было, пузырей, но депрессия была такая же, 70-е годы. Из нее они вышли рейганомик.
Угу.
Потом они разрушили СССР и получили из этого ресурса. А сейчас уже некуда. Из 2008 года начался вот новый кризис. Отличие его от кризиса 30-х годов в том, механизм экономический один и тот же, но тот шел по дефляционному механизму, то есть закрывались рабочие места, люди были безработные, голод массовый, а сейчас он идет по инфляционному механизму. Но все то же самое, около 1% ВВП в месяц. Вот этот вот кризис начался в четвертом квартале прошлого года. А я очень подробно, я же теперь есть новый у меня жанр, обзоры макроэкономические фонда Хазин.
Угу.
И каждую неделю они выходят, и я там как бы много-много картинок, график, и комментарий. И я в комментариях писал, это можно, кстати, посмотреть, потому что они платные, но дешевые. Но платные только последние 3 месяца. А перед этим можно, то есть можно посмотреть, что я писал в мае 2021 года, в сентябре 2021 года на сайте фонда Хазина. И там, соответственно, я писал о том, что еще в мае, что начнется высокая инфляция.
Угу.
Это Джанет Йеллен, которая сейчас министр финансов США, говорила, что она сделала ошибку и не понимала, что будет высокая инфляция. Мы это все понимали. И там все написано. Те, кто читает обзоры фонда Хазина, они все знают.
В курсе.
За полгода вперед.
Так.
Вот. Вот такая вот картинка. И сейчас это все будет падать. Падать будет лет 5-6, потому что сейчас кризис сильнее, чем тогда. Структурные искажения выше. И по этой причине Соединенные Штаты Америки уже себе четко описали те границы, в которых они готовы остаться. Это называется AUKUS. Ну, там еще, скорее всего, будет Канада и Новая Зеландия, но тут есть свои тонкости. Вот, я сейчас уже не буду на этом останавливаться, потому что сейчас и в Австралии произошли некоторые изменения во власти, а вот, соответственно, в Канаде там сидит абсолютно пробайденовская, профинансовая команда Трюдо-младшего, причем, более того, они уже сделали так, что он и следующие выборы гарантированно выиграет. Вот. Но когда придут трамписты в США, то там из-за этого могут возникнуть сложности. Вся, собственно, склока происходит вот из-за чего между Вашингтоном и Лондоном. У Лондона была тайная надежда, что в AUKUS-е будут 2 центра силы. Это Лондон и Вашингтон. А Вашингтон хочет опустить Лондон до уровня Канады и Австралии. Австралия – это источник сырья, потому что Центральная Австралия еще не раскопана в этом смысле.
Да.
А по этой причине сейчас в нее вваливаются сумасшедшие совершенно деньги, а Европа будет выкинута. Причем не просто выкинута, а превращена в руины. То есть, я думаю, что по американскому плану Европа, Евросоюз нынешний, это должна быть такая абсолютно пустая с точки зрения экономики территория, где бегают банды, которые друг у друга отбирают еду. Значит, мы можем эту ситуацию как бы спасти. Лондон очень хочет, чтобы в Восточной Европе было вот такое, а мы с этим разбирались еще там 50 лет. А Западную Европу, чтобы она, значит, легла под Лондон. Францию и Германию никто не спрашивает. Вот примерная геополитическая картинка. Но я еще бы добавил. Это мое мнение, оно может быть, что единственный способ справиться с теми проамериканскими, пролондонскими и вообще либеральными элитами, которые в Восточной Европе, нам же надо наводить порядок, они нам будут мешать, это изменить границы. Мы очень не хотели менять границы и там подписали соглашение в Хельсинки, заключительный акт о незыблемости границ. Они сами стали возражать. Говорят, нет, нас не устраивает. По этой причине я считаю, что надо помочь прогрессивным элитам в Восточной Европе, которые есть, изменить границы. То есть, я бы что сделал? Да? Я бы Трансильванию бы отдал Венгрии, потому что Орбан человек прогрессивный. Дальше Орбан плакал, что у него нет выхода к морю. Я бы отдал бы часть Хорватии, Венгрии. Я бы, значит, отдал бы Черногорию, Косово и часть Румынии, Сербии. Опять-таки, за правильное поведение. Я бы отдал Молдавии, ну, естественно, пророссийской, побережье Черного моря. У Молдавии нет выхода к Черному морю. Это несправедливо.
Безобразие,
поэтому да. Надо, соответственно, отдать им Констанцу и оставить там в Румынии маленький кусочек вокруг Бухареста. Была маленькая аграрная страна, как и, соответственно, ну, там горы, правда, ну да ладно.
Ну, граф Дракула, туризм проживут.
А туризм – это Трансильвания, это Валахия была. Дракула был господарь Валахии. И я как бы... Логика очень простая. Посмотрите на карту 16 века, 17, 18. Молдавия там есть. Валахия, а Румынии нет. Ну, какой Румынии? Вот. А значит, дальше, соответственно, я бы отдал бы Силезию и Данциг в Германии. Ну, либо ГДР, да. Данциг.
Да. Он временно Гданьск.
Да. Значит, ГДР, если это, ну, чтобы это было серьезно, если Германия распадается, если нет, то там должно прийти к власти правильный. Элиты. Вот. И, конечно, Россия должна вернуть, отдать Белоруссии Сувалковский коридор и, может быть, Виленский край. Военный. Но Литва же не согласна с пактом Молотова-Риббентропа.
Да.
Они же по пакту Молотова-Риббентропа фактически получили.
Ага. Ну, но решительно его осуждают.
Да, но решительно его осуждают. Вот. Ну, а дальше, соответственно, что еще? Ну, можно в рамках как бы денацификации отдать под контроль Белоруссии Малоруссию и восстановить хотя бы условно православное белорусское государство, реинкарнацию старого белорусского государства, Великого княжества Литовского. Я просто объясню. Литвины – это белорусы.
Для многих открытий.
Да. Великое княжество Литовское, Жемантийское и русское. Вот литовцы – это современные белорусы, современные литовцы – это жемантийцы. Желающие могут посмотреть в интернете статут Великого княжества Литовского, который написан вовсе не на жемантийском языке, которого письменного варианта, которого тогда не было, а на старобелорусском – кириллице. Вот. Ну, а Новороссия в Россию, а Галицию, ну, тоже, наверное, нужно отдавать Белоруссии. Да? Ну, не полякам же отдавать, на самом деле.
Согласен, да.
Вот такая вот получается картинка. Я понимаю, что это фантазии, да?
Да.
Такие. Но, понимаете, кажется, что это там чушь, бред, как бы, что так жить нельзя, что этого не бывает. Но судя по тем процессам, масштабу, которые происходят, именно такого масштаба процессами это и должно завершиться. Да, потому что если это начинается вот так, то это не может закончиться вот так. Да.
Не просто так в Яндексе на прошедшей неделе границы пропали.
Да. Все ожидали от него злодеяния, а он чижик съел. Да? Ну, не будем останавливаться на чижике.
Сурово.
Это не сурово. Это вот я просто пытаюсь объяснить, какого рода процессы идут сегодня в мире. И под ними, и вот это я понимаю, очень простая логика. Дело в том, что современная Восточная Европа живет на ресурсе, который ей дает Брюссель. А Брюссель его дает – это эмиссионный ресурс.
Угу.
А эмиссионный ресурс евро, он на самом деле – это эмиссионный ресурс доллара. Если эмиссионный ресурс доллара заканчивается, то это рассыпается. И они повисают в воздухе. Нас как бы мало волнует, что у них какие-то проблемы, но нас очень волнует, чтобы там не было безобразий. Вот. Типа того, что устроил Лондон. А когда у людей нет выхода, они начинают придумывать безобразие. Поэтому надо как бы вот идея Австро-Венгрии. Если Германия распадается, она разумная.
Угу.
А если не распадается, тогда, соответственно, основной вопрос, тогда мы как бы вот это все подбираем, включая Австрию и Грецию. Вот, да. А что там будет в Западной Европе, это нас не волнует.
То есть туда и влезть не получится, и не надо.
Да? А не надо. Дело в том, что естественные границы между Западной и Восточной Европой проходят по меридиану Берлина. И этот меридиан носит очень четкий физический характер. Дело в том, что Европа – это единственная территория, в силу того, что с юга она ограничивается теплым Средиземным морем, а с севера – теплым Гольфстримом. По этой причине там изотермы нулевой температуры зимней, они не горизонтальные, а вертикальные. И вот эта вот изотерма нулевой температуры зимой, она проходит как раз по Берлину. То есть, к востоку от Берлина зимой холодно, а к западу от Берлина мокро. И по этой причине там совершенно разные сельскохозяйственные отличия и тем самым экономические. Ну и потом, у Западной Европы нет полезных ископаемых. Если они такие умные, ну пускай строим ходят.
Да, да, да.
Вот.
Атас. А нам повезло-то, что у нас-то полезных ископаемых много.
Ну да, теперь еще соответственно.
Вчера же смеялись, только у вас там сырьевая экономика. А оказывается, Эван, это ж продать теперь можно.
Вот Соединенные Штаты Америки сейчас тоже построены на сырьевой Австралии.
Угу.
Поэтому Китай не оттуда выгнали,
угу.
Британию выгнали. И сейчас вот они будут делать вот там вот свою
базу. А как же военная база на Соломоновых островах?
А китайцы отказались?
Не стали, да?
Да.
Жаль.
Надо сначала разобраться с
Тайванем.
Тайванем. Кстати, наши очень сильно щелкнули китайцев по носу.
Каким образом?
То есть, они потеряли лицо. А Тайвань объяснил, что он не будет экспортировать в Россию микросхемы, чипы.
Угу.
А Россия обратилась к Пекину с вопросом, а как так получается, что политика провинции Китая
вашей
настолько разительно отличается от политики самого Китая?
А они?
А что они? Они расстроились.
И тут же 30 самолетов вторглись в воздушное пространство.
Нужно дождаться, когда они возьмут. Нужно дождаться, когда они возьмут. Тайвань.
А вы думаете, они что-то будут продолжать выпускать после того, как возьмут?
Конечно. Ну,
то есть, никто там, ничего не подвзорвет?
Там внутренние элиты в Тайване нет. Ну, конечно, будут попытки что-то подзорвать, может быть, американские провокации, да. Но восстановят. Если есть технологии, если есть люди, которые умеют это делать, они довольно быстро восстановят.
Это же недопустимо, чтобы такие люди попали к китайцам.
Вот.
Это же как 3-нанометровый процесс попадет в лапы к коммунистическим упырям. Как такое? Или уже никак?
Да,
они как-то хамски заявляют, эти американцы. То есть, когда речь про Украину, никакого вмешательства, и американские войска туда не прибудут. А вот про китайцев, они его открыто
говорят, а мы поможем. Потому что это для них очень опасно. Да. Но это не поможет. То есть, в военном смысле, единственная психологическая проблема – Китай за последние 1000 лет не выиграл ни одной войны. То есть, это для них очень тяжелый психологический момент. Да. А вдруг мы начнем и проиграем, тогда у Си вообще катастрофа на внутреннем. Но, с другой стороны, все равно к съезду они должны что-то сделать, потому что Си должен доказать, что он имеет право продлить свой мандат.
Угу.
И для этого ему надо показать какой-то результат. И я думаю, что так. Причем у меня были разные. Это, кстати, очень интересная тема, еще одна геополитическая. И у меня было ощущение, что американцы могут договориться с Китаем.
Угу.
Типа, ребята, мы отдадим вам Тайвань мирно, не будем. Только вы там обязуетесь раз, два, три, четыре, пять. Вот, кстати, закрыть вот эти 3-нанометровые фабрики, тыр-пыр туда-сюда. Но для этого вы должны что-то отдать. И у меня было ощущение, что отдать они должны были Пакистан. Почему? Потому что если Соединенные Штаты Америки шли на то, чтобы как бы создать не только АУКУС, но и блок Индия, Япония, США. А, кстати, Япония – это единственная страна, которая АУКУСу нужна позарез. И американцы разными способами пытаются как бы неформально объяснить Японии, что надо бы. Но официально не обращаются, чтобы не получать отказы. А Япония делает вид, что она не понимает. Вот. И не хотят японцы. Ну, это примерно то же самое, да, что один русский, как бы, знаете, один японец, а вокруг сплошные наглосаксы.
Как в известном произведении «Сёгун», где там белому человеку японцы предлагали женщину, да. Не хочет, мальчика не хочет. Слушай, а давай ему дадим утку. Мы когда в Корее воевали, там многие уток пользовали. Как дадим? Ну, посадим рядом. А если он не захочет, сделает вид, что не заметил. Вот это оно, да.
Да-да. Это оно. Значит, так вот, значит, идея была такая, еще раз, это идея. Это не значит, что она должна быть реализована. Ну, один из вариантов. Значит, разделить вот этот Пакистан, который у Китая отобрали, на три части. Северную часть, где живут пуштуны, объединить с Южным и Восточным Афганистаном государство Пуштунью. Почему? Потому что в этом случае там исчезают всякого рода исламские террористы, потому что это будет территория племенных вождей пуштунов, которым террористы не нужны. Северная часть Афганистана узенькая, отходит как бы узбекам,
таджикам,
а западная часть отходит Ирану. И Иран уже отходит Белуджистан, юго-западная часть Пакистана. Да. А почему это хорошо для многих? Потому что в этом случае Иран свою активность Западу, с Ближнего Востока, переносит на Восток. И ему становится там не до Сирии, Израиля и так. Ну, просто там, чтобы все это освоить, нужны будут территории. Герат, Джалалабад, вот это вот, западную часть Афганистана и, соответственно, Белуджистан. То есть много работы, да? А Индия получает долину Инда.
Это совсем хорошо.
И под это дело, когда американцы говорят, мы вам обеспечим получение долины Инда, а вы за это войдете в наш, как бы, вот этот вот северный, да, не южный АУКУС, а Северный Союз. Судя по всему, этот проект уже не получился. Я не буду сейчас разбирать, почему, но смена руководства в Пакистане произошла. Поэтому там возможны еще разные варианты. К слову сказать, нам это выгодно тоже, потому что исчезает ИГИЛ, признанный у нас преступной организацией. Да. Вот, потому что с пуштунскими племенными вождями и талибами мы договоримся. Говорят, они приезжают на Петербургский экономический форум.
Давно пора поговорить за экономику.
Я слышал легенду. Говорят, я никогда не был на Петербургском экономическом форуме, поэтому за что купил, зато и продаю. Что там в большом количестве присутствуют весьма симпатичные барышни с пониженной социальной ответственностью.
В изобилии.
В изобилии. Да, никогда не видел, но вот я увижу сейчас. Да?
Так очень вот, хорошие. Да,
очень
как симпатичные. Ребята хвалят.
Да, так вот, талибы, говорят, потребовали, чтобы они все ходили там в хиджабах. Я так и представляю себе, да? Барышня с пониженной социальной ответственностью в короткой юбочке, в декольте и в хиджабе.
Красиво.
Красиво.
Это красиво. Ну, с ними есть о чем поговорить, с талибами теперь.
С талибами, безусловно.
Ситуация изменилась.
Интересно, а с талибами есть о чем поговорить с барышнями с пониженной социальной ответственностью? Есть у меня подозрение, что они найдут вообще.
Не сомневаюсь, нет. Такая красота не может пропадать. Да, что-то прям головокружительное. А у нас успехи-то есть в продвижении?
Есть. У нас есть проблемы. У нас есть проблемы, связанные с тем, что нам очень много чего надо производить. Начиная от подшипников, потому что у нас перестали производить вагоны.
Хуже. Подшипники нужны в головках наведения, а их нет. Остатки
вот советские остались. Вот эти есть.
Это запасы.
Есть. Нет, запасы, да, ну, может быть. У нас есть подшипниковые заводы остались, но они производят примерно там, 20-30% от внутреннего потребления. Да? Да. Кроме того, подшипники для вагонов железнодорожных должны быть
как следует
сделано. Да. Тут халтуру гнать нельзя. Вот. Потом не хватает чипов, есть проблемы с базовыми станциями, с сотовой связью. Ну, это много-много-много всего. Угу. Значит, нам это надо все начинать производить. Что-то мы сможем производить, что-то, может быть, нам придется через завклад, через директора магазина покупать, угу. Но для того, чтобы это можно было покупать, нужно, чтобы деньги, которые сегодня идут на покупку ширпотреба, чтобы они как бы сохранялись. Да?
Да.
То есть, нам нужно внутреннее производство. Для того, чтобы что-то производить внутри, нужны инвестиции, денежки.
Со стороны или наши?
Рубли. Да, со стороны не будет. Потому что санкции.
Закончили.
Да. Бюджетные деньги идут на крупные проекты. Ну, вот как бы сейчас они все-таки должны наконец построить фабрику, которая делает эти самые нано там. Угу. Получится, не получится. То есть, если будет, как бы, есть по этому поводу старый анекдот про то, как барин там первый раз за 10 лет приехал в некую деревню. Его ведет управляющий, все показывает. А, и вот, значит, совершенно замечательная беседочка, там на опушечке все хорошо, но надо пройти через такую болотину, где ручей течет. И барин, проходя, значит, в сапогах, говорит, ну, надо бы тут мостик построить. Барин будет все сделать. Барин приезжает через полгода, ну, грубо говоря, осенью, выходит на то же место, все то же самое, болотин, нету мостика. Он оборачивается и управляющему по мордасам. Грязь! Без слов. И уходит. На следующий день он снова там идет, мост стоит. Он управляющий говорит, а что ж ты сразу-то не сделал? Не было настоящей команды, барин.
Ёж, птица гордая.
Да.
Не пнешь, не полетит. Вот.
Поэтому.
А деньги есть на это, на внутренние инвестиции?
Вот. Значит, у нас денег выше крыши.
Угу.
Потому что у нас структура денежной массы, которая, ну, как бы денежная масса должна быть примерно 100% от ВВП. А у нас 40-45%. Почему? Потому что в ней нет инвестиционной составляющей. То есть, деньги можно печатать без инфляции при условии, что они пойдут не на потребление, а на производство.
Угу.
Тогда создаются рабочие места, платится зарплата, эти люди начинают потреблять, увеличивается сфера оборота рубля. Ну, и какая инфляция? Мы даже как-то посчитали, что если только выдавать деньги на инвестиции, то будет дефляция, потому что сфера оборота рубля увеличивается настолько, что надо еще немножко допечатывать денег, чтобы все это как бы нормально функционировало. Это было, когда мы писали программу восстановления сбережений. В 95-м году, в 96-м.
Угу.
То есть, все можно сделать. Но денежные власти в лице Набиуллина и Силуанова не дают.
Это хорошо или плохо?
Вот. Ставку надо
снижать. Но они же тоже какие-то там.
Налоги надо снижать. Они...
Резоны имеют.
Нет, ну, как бы, давайте смотреть. Да?
Да.
Типа, как это? Надо же по результатам оценивать их, да? Значит, по указке МВФ в 2014 году Набиуллина в декабре девальвирует рубль в 2 раза. Отток капитала прямой из страны 200 миллиардов долларов. Сейчас, да, Набиуллина оставляет там 300 миллиардов долларов. То есть, прямой ущерб от ее деятельности как минимум 0,5 триллиона долларов. На самом деле, для экономики больше, потому что она еще целенаправленно раскачивала валютную пару рубль-доллар, в результате чего в рейтинге устойчивости мировых валют, я напомню, по Конституции задача Центрального банка обеспечивать устойчивость национальной валюты. За это время, с 2014 года, мы несколько раз, 2 раза точно, в 2015 году, еще в каком-то там, 19-м, по-моему, не помню, надо посмотреть, а может быть и больше, я специально не смотрел. В рейтинге устойчивости мировых валют оказались на последнем месте.
А за что
ее? Первым тогда... с конца.
За что ее тогда на этом месте держат?
А держат ее потому, что мы живем до сих пор в долларовой экономике, даже несмотря на санкции. И по этой причине, если ее увольнять, то в этом случае рвутся все связи сразу. То есть, они нам вываливаются. Они уже почти все вывалили.
Угу.
Но еще кое-что осталось. То есть, у нас, я просто рассказывал, да, что ключевой проблемой было снижение рейтингов. Сейчас уже все. У нас рейтинги на нулях. Дефолт объявили Соединенные Штаты Америки. Дефолт – это отказ от своих обязательств. У них было обязательство поддерживать обращение доллара. Значит, они его не поддерживают на нашей территории. Они объявили дефолт. Ну, значит, вот они его как бы пытаются свалить на нас, типа, мы не заплатили. Ребята, вы своим людям запретили получать их деньги, которые мы им должны, а мы здесь при чем? Ну, хорошо, приезжайте и получайте в рублях. А мы здесь при чем? Мы, это не мы, это вы. Вот. Но, как понятно, это же не в их же судах решать. По этой причине я склонен считать, что вопрос все-таки будет решен, потому что инвестиции нужно запускать. Вот. Осенью будут большие проблемы. Кстати, как отметил один мой знакомый местный, в ракетах «Калибра» же тоже стоит чип. И мы его тоже не производим. Но
воруем из стиральных машин на Украине.
С этим мы справимся, да, это понятно. Но в общем и целом эти проблемы нужно решать, да. Вот. А дальше фактически мы сегодня уткнулись в очень простую ситуацию. Кто первым сдастся? Они или мы? Мы – это не только мы, это еще Китай, Индия, арабский мир. И даже, скорее всего, Латинская Америка. А они – это вот англосаксонский мир и примкнувшая к ним Западная Европа. Западная, континентальная Европа. Посмотрим, что получится. У меня почему-то ощущение, что они сломаются первыми.
Первые моргнут.
Ну да, собственно.
Вот. А вот всякие бегущие за кордон чубайсы и подобные ему, они оттуда нам продолжают вредить или нет?
А что они могут сделать?
Он же секреты государственные знает. Может подсказать, куда бить.
Не, они и так знают эти секреты, те, которые знают. Вот. А что я могу сказать по поводу... Я могу сказать, единственная пакость, которую они могут сделать лично нам. Вот я, например, могу сейчас сесть и полететь в Венецию. Мне для этого нужно сесть в самолет, прилететь в Дубай или в Стамбул, пересесть на другой самолет и лететь в Венецию. А они могут включить нас в число путинских пропагандистов, коими мы не являемся. Потому что пропагандист работает за деньги и выдает то, что, как бы, за что ему платят. А мы выдаем как бы, свое собственное... представление о жизни, да. И оно не меняется. Я говорил то же самое 20 с лишним лет тому назад, и тогда кремлевские пропагандисты, вроде сбежавшего Сергея Гуриева, или как бы еще существующего Мао, или еще чего-то, как бы обливали меня помоями. Или там газет типа «Ведомости» и «Коммерсанта». Да? И, кстати, обливают до сих пор. Правда, сейчас уже очень так аккуратно. Ну, поскольку уже все...
Нежнее как бы. Да.
Уже все поняли. Да, да, что, да. Ну, куда деваться-то. Да? И самое главное наше преимущество в том, что мы-то обсуждали тему этого кризиса в начале 2000-х. И книжка наша «Закат империи доллара и конец пакс американо» вышла в 2003 году. Которая эти дискуссии завершила. У нас есть полная теория этого кризиса, а они даже еще не начали это обсуждать. Они только пока поняли, что эта тема требует обсуждения, но говорить об этом вслух и открыто они до сих пор не решаются, потому что некому говорить. Понимаете, когда люди на протяжении многих десятилетий объясняют, что это вот единственная правильная теория, теперь надо сказать, да, мы тут несли пургу, но теперь-то мы исправились, и вот сейчас мы начнем обсуждать, что там на самом деле. Джанет Йеллен сказала, что она ошиблась с инфляцией, когда была в руководстве ФРС, но она не сказала, почему она ошиблась. Вот. И единственный, кто что-то там понимает, это нынешний руководитель МВФ Кристалинка Георгиева, которая, как известно, при рождении получила имя Сталинка. Сталинка Георгиева. Но она
как,
просто...
Как неловко.
Она, вышла, да? Да, как неловко. Но она изменила свое имя, но у нее было требование, когда она его меняла, чтобы внутри осталось Кри, да, Сталинка. Да. Вот. Георгиева. И она, соответственно, все понимает. Ну, потому что она получила образование политэкономическое. Но она понимает пассивно. То есть, она понимает, что так нельзя. Я не знаю, читала ли она наши книжки или нет. Может, и читала. Она знает русский язык. Вот, но, собственно, моя книжка «Воспоминания о будущем» на английский переведена и даже продается на Амазоне. Вот, но, кстати, там очень интересно, я читал комментарий, там один человек пишет, судя по всему, все это очень интересно, но это написано на языке, который я абсолютно не понимаю, может быть, кто-нибудь читал по-русски, а фокус как раз в том, что это написано на языке политэкономическом, и человек, который учил только экономикс, он эту книжку, она у него вызывает дикое внутреннее раздражение, да, вот именно другим языком. То есть, по-русски она читается легко, потому что ее читают люди, которые знакомы с терминологией и с логикой. Угу. А вот те люди, которые выросли вот в этой самой среде экономикс, им невероятно тяжело это читать. То есть, им еще надо преодолеть внутреннее отторжение.
Завершающий вопрос. Да. А вот люди, которые нас, страну как таковую, 30 лет ориентировали на Запад, давайте с Западом дружить, давайте они нас будут любить, а в это время НАТО в 5 волн подходит к нашим границам. А не надо ли было дружить, например, с китайцами изначально?
С китайцами дружить сложно. И то, что они сейчас с нами дружат, это во многом для них ситуация вынужденная. Угу. И 10 лет назад они этого еще не понимали. А сейчас они это поняли. То есть, сейчас, если почитать комментарии китайских экспертов по ситуации на Украине, они абсолютно однозначны. Да, там четко, внятно, да. Если там ваш двоюродный брат, который живет в вашей квартире, попросил выделить эту свою комнату, а потом стал туда возить разного рода нехороших людей, которые устраивают в квартире дебош, то вы должны его взять и из квартиры вышвырнуть. Ну,
все. Справедливо.
Абсолютно, да. Вот. То есть, у китайцев все объяснение очень просто. Ну, то есть, на первом этапе рожу начистить, да.
Да.
Да. Выгнать всех его дружбанов. Вот, вот картинка. Поэтому, что касается этих, ну, во-первых, они частично убежали. Угу. А частично, ну, понимаете, они же, в общем, как это, не за идею, они за бабки. Поэтому, если они нам нужны, ну, вдруг он там что-нибудь умеет делать.
То за бабки делай.
Да, то делай за бабки. Только не надо, не надо его насиловать, чтобы он, значит, выходил и каялся. А вот те, кто идейно, вот тех надо. То есть, или они должны перековаться, сами себя перековать, либо же, ну, как это, на войне, как на войне.
Давай, до свидания.
Да. Никуда не денешься. Знаете, есть такая замечательная совершенно фраза Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина из книжки «История одного города». Фраза такая. Один из городничих там указание дает. Просвещение внедрять умеренно, по возможности, избегая кровопролития. Вот мы подошли к ситуации, когда ну, нет такой возможности. Ребят, ну что делать? Ну, сами виноваты в неком смысле, да?
Терпите. Нравится, терпите, не нравится.
Да. Нравится, да. Не нравится. Да, 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 да. А надо вас просветить, как жизнь устроена. Вот. И надо объяснять, да, что не надо надевать правый ботинок на левую ногу.
Ну, начнем с азов.
И прочее. Да. Да, что семья – это как бы мальчик и девочка. Ну, и прочие разные.
Спасибо, Михаил Леонидович. Ну, заезжайте почаще. Да. Успехов на форуме.
Спасибочки.
Особенно с талибами. На сегодня все.